На самом деле, это интересная книга Библия. Ее можно также назвать книга о войне и мире. Ее можно ли сказать книга о войне, как назвал ее один человек. Это книга на самом деле о войне. Если мы посмотрим, сколько войн различных описано, военных конфликтов, восстаний описано в Библии, то мы увидим, что эта тема абсолютно не случайна в Библии. Библия описывает все, что происходит в обществе человеческом. Она описывает и даже первую войну, которая когда-то, первый мятеж, который когда-то поднялся в саду Эдемском, в самом идеальном месте. Даже не в саду Эдемском, а еще раньше конфликт в первый, и первая революция, она произошла, первый мятеж вообще на небе, среди херувимов, осеняющих. Мне бы хотелось сегодня, размышляя о том, что происходит вокруг, прочитать из Библии, из неизменной книги Библии. Почему-то мне этот текст сегодня пришел на память утром, когда я проснулся и увидел столько сообщений, когда мне пишут братья, служители, родственники с разных регионов, что у вас происходит. А я думаю, что же у нас происходит? А вот то, что происходило когда-то с человеком Божьим. 4 книга Царств, 6 глава, 15 стих. 4 книга Царств, 6 глава, 15 стих. «Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать?» Он сказал, и сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». И молился Елисей, и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, что вся гора наполнена конями, колесницами, огненными кругом Елисея. Это часть истории, которая произошла с Божьим пророком Елисеем. Был там конфликт военный, была война у израильтян и сириян, и не было тогда вот этой космической группировки, не было беспилотников. Ну что было? Господь другим образом давал откровения свои. Он говорил пророку Божьему Елисею: предупреди царя израильского, чтобы он не шел тем и тем путем, потому что там сириане сделали засаду. И царь израильский обходил эти засады. И сирийский царь стал думать: что же такое происходит? Скажите, кто из наших в сговоре с израильтянами? Что происходит? А ему говорят: и так было и раз, и два, и три, и несколько раз. Сирияне делают засаду, а израильтяне ее обходят. Как будто у них кто-то снимал сверху и рассказывал им об этой засаде. А потом слуги царя сирийского говорят: никто. Это у них есть пророк Божий. Он живет там-то и там-то. Ему Бог открывает, и он предупреждает. Царь сирийский говорит: пошлите, приведите его ко мне. И вот войско пошло для того, чтобы привести человека Божьего, захватить и привести его к царю сирийскому. И вот как раз наступает тот момент, утром просыпается служитель, слуга человека Божьего, пророка, выходит, смотрит со стены, город окружен войсками. И кони, и колесницы, и пехота. Точно как сегодня утром. Все фотографии, видео полные. Город, войска, техника. Что происходит? И он говорит, интересная фраза этого служителя: увы, господин мой, что нам делать? Увы. Вы знаете, вот этот вопрос хорошо, если мы зададим Господу и получим от Господа ответ. Увы, господин мой, увы, Господи, что нам делать? Они делают свою работу, эти делают свою работу, а нам, Господи, что делать в это время, когда цари, какие-то правители воюют между собой? Что должен делать человек Божий в это время? Увы, господин мой, что нам делать? Во-первых, смотрите, что сказал человек Божий. Очень ясный, достаточно интересный ответ. Во-первых, он говорит: не бойся. Первое, говорит: не бойся, не бойся. Укрепляет утешением и упованием на Господа. Он не сказал: пойди их все пересчитай, сколько каких колесниц. Он говорит: вообще не важно, не бойся. А потом что он делал? Потом стал молиться Господу. Он стал прибегать к Господу и говорит: Господи, к тебе прихожу. Господи, открой ему. Открой ему. И Господь ему открыл. И какой-то мир и покой наступил в сердцах этих мужей Божьих. И следующее развитие ситуации было интересное, что когда подошли к нему, к этому пророку Божьему, наконец, эти посланные войска стали его окружать, Господь сказал, и поразили их слепотой, и они перестали видеть. И он взял вот этот целый отряд, эту армию, и привел в Самарию. И привел. Интересно, прочитайте дома эту главу, это тоже интересно. И вот этот вопрос, когда мы видим город, окруженный войсками, когда мы видим технику, у нас возникает вопрос, первый, к Господу. Во-первых, надо успокоиться. Во-вторых, обратиться к Господу не к дополнительным телеграм-каналам, а к Господу. Что нам делать? Потому что Господь дал нам такое видение, такое откровение, которого нет ни у кого в этом городе и в этом мире. Я говорю о неверующих людях прежде всего. Господь рабам своим открывает и дает ясность происходящего, как Он дал Елисею. Он ему дал, во-первых, безбоязненность, удалил от него страх. Он ему дал ясное, четкое видение того, что происходит. И он ему сказал, что он должен делать. И он пошел и действовал. Это интересно, братья и сестры, когда мы находимся в определенных обстоятельствах, у нас тоже возникает вопрос, что нам делать? Что нам делать? Знаете, в последнее время многие люди будут искать ответа на этот вопрос. Кто ищет где? Но важно, чтобы люди находили ответ у верующих, у церкви. Что должна делать церковь в последнее время? Вот эти смутные времена, когда мы даже иногда не знаем, что на самом деле происходит. Хотя столько источников информации. У каждого человека есть фотоаппарат и камера в его телефоне. Казалось бы, снимай и выкладывай, но ясности абсолютно не стало больше, чем несколько тысячелетий назад. Раньше люди ясно и четко знали, кто что сжег, кто что разрушил. Сегодня при наших всех этих возможностях люди не знают, кто же что разрушил и кто это на самом деле сжег. Люди не знают, потому что включились силы вот эти лжи и обмана. Поэтому церковь, что должна делать церковь в это? Что должны делать верующие, братья? Мы должны делать в это время. Во-первых, церковь должна быть в любое время местом единения с Богом и с братьями и сестрами. Мы не должны никогда не пропускать собрания своего, не оставлять собрания, особенно в тревожные, смутные времена. Церковь должна быть местом, где объединяются верующие не только друг с другом, но объединяются в хвале и в поклонении Господу, в изучении Слова Божьего. И на самом деле, когда мы читаем Деяния, например, 5 глава, 11 стих, и дальше 12, «Великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Руками же апостолов совершались многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Это интересно, что в то время, особое время, время становления церкви, когда было особое время, начинались гонения только, в это время церковь единодушно пребывала в молитвах, в общении друг с другом и с Господом. Церковь в это время что она еще должна делать? Она должна быть местом утешения и поддержки. Местом единения, мы сказали, и также местом утешения и поддержки друг друга. Люди, которые попадают в какие-нибудь особые тревожные, может быть, душевные обстоятельства, мы должны их укрепить, мы должны их ободрить. Перед собранием идут занятия, шли занятия у нас крещаемые, приезжает одна женщина и требует... просит разговора с пастором. Зашла она, оказывается, умерла наша сестра. И дочка ее приехала, вот Ильченко. Сестра ушла. И она плачет, она переживает. И надо ее было утешать тоже. Помимо всех вот этих больших проблем, которые творятся в мире или в нашем регионе, у человека еще могут быть личные переживания и личные проблемы. И мы с ней беседовали, потом помолились за нее, за устройство всех этих погребальных мероприятий, служений, и рассказали об этом, утешили, успокоили. Церковь – это должна быть местом утешения и поддержки на самом деле. И Исайя 41:6, там есть такие интересные слова. «Каждый говорит брату своему, крепись, крепись». Мы поддерживаем здесь друг друга, это очень важно в минуты искушения, в минуты опасности, в минуты горести, когда мы можем поддерживать друг друга. И церковь, в том числе наша церковь, должна быть таким местом. И, конечно, братья и сестры, во все эти времена наша церковь и любая церковь должна быть местом молитвы. Местом молитвы, куда приходит народ Божий и молится, куда приходит не только верующий люд, сестры и братья, куда может зайти даже любой человек, который ищет общение с Господом. Вы знаете, вот в этом есть некий минус нашей церкви, в отличие, например, от других церквей в нашем городе, от православных. Те в основном открыты, а наша церковь большая часть времени, она закрыты двери. И люди не могут зайти сюда и помолиться. Хотя некоторые смотрят на расписание, приходят. Хорошо бы нам сделать так, чтобы были бы какие-то у нас духовные дежурные здесь, которые могли бы встречать человека, побеседовать с ним, рассказать, если человек хочет посмотреть, если он зашел посмотреть историю церкви, историю общины, побеседовать и помолиться, может быть, с ним. Это тоже очень важно. Церковь должна быть таким местом. Я помню, мы были как-то в Сургуте много лет назад, может быть, лет 10 или 15 назад, это Ямало-Ненецкий, по-моему, округ, Югра. И там интересная церковь стоит, баптистская церковь стоит на таком интересном перекрестке. И в этой церкви всегда открыты двери днем. И там всегда дежурит кто-то, помимо всей службы, там секретаря, пресвитера. Есть еще дежурство верующих сестер или братьев, которые просто дежурят у входа в дом молитвы. Внутри, если это холодно, снаружи, если это тепло. И люди, открытые двери, заходят в дом молитвы. У них еще на участке церковном стоит кран, который они использовали для стройки молитвенного дома. И так они его, строительная фирма его разорилась, но она его не забрала. И кран стоит. И много людей заходят туда в поисках работы, особенно строители. Смотрят, церковь, храм стоит и кран. Ну, значит, стройка ведется. Заходят, вот я отстал, мне надо доехать, я готов поработать и так далее, разные люди из каких-то вахт, неустроенные. И каждый день мы прикинули, я спросил у них, сколько же человек? В среднем, говорят, 5 человек в день заходит к нам в церковь, 5 человек в день в среднем, с которыми они беседуют и молятся. Я был свидетелем этого. Открытая церковь, заходит, пока мы там свои организационные вопросы решали по конференции, смотрим, какой-то человек зашел, сестричка с ним сидит, с каким-то таким потрепанного вида мужичком, сидит сестра верующая, с Господом, которая, она с ним беседует тихонечко, потом тихонечко склонились, она молится, Господь благослови этого человека, помоги ему, так дальше. Дадут стакан воды или стакан чая, если человек в этом нуждается. И 5 человек в день, вы представляете, 365 дней. Сколько человек зайдет в церковь побеседовать и помолиться? Церковь должна быть таким местом, которое открыто для людей, местом для молитвы. Итак, Петра стерегли, Деяния 12:5. Итак, Петра стерегли в темнице, а между тем церковь прилежно молилась о нем Господу. Это на самом деле так. И что еще? Важно, что церковь в минуты потрясения должна быть местом, где люди помнят о вечности, где люди благовествуют, где люди несут служение свое, несут Евангелие, несут слова утешения, несут проповедь, несут благую весть окружающим людям. В это время люди нуждаются не в наших новостях. Все могут посмотреть интернет, и каждый выберет то, что ему там нравится. Мы должны не этим делиться, не новостями. Мы должны делиться Словом Божьим в это настоящее время. Интернет есть у всех, доступ почти у всех есть. И каждый человек может туда заглянуть, найти себе источник и напитаться столько, что из него аж вытекать это будет информация. Но церковь должна делиться Словом Господним, благодатью Господней. К этому мы призваны, и к этому Господь нас призвал. И поэтому люди, которые приходят иногда и спрашивают, увы, господин мой, что нам делать? Мы должны иметь вот это упование на Господа, прямую связь с Господом. И если, похоже, ее имел, мы четко знаем, что он имел. Он успокоил его, говорит, не бойся, сейчас помолимся, Господь откроет и тебе, и ты узнаешь, что мы должны сделать. И что они сделали? Они вышли к этим отрядам, они их повели, привели, и то, что было потом, вы прочитаете дома, а в этой шестой главе. Там интересное продолжение этой истории. О чем бы хотелось бы помолиться, братья и сестры, сегодня, в заключении нас? Во-первых, вот в этой ситуации, в которой мы находимся, во-первых, нам надо помолиться сегодня о мире. О мире в городе. Мы должны помолиться сегодня о мире в регионе, в котором мы живем. О мире в нашей стране. Это тоже очень важно. Это первая часть нашей молитвы. Мы должны молиться о мире. Мы к этому призваны, чтобы нам проводить, как написал апостол Павел Тимофею во второй главе, жизнь тихую и безмятежную. Второе, о чем мы должны молиться сегодня, о прекращении мятежа. О прекращении мятежа. Это наша молитва. И мы должны об этом молиться. При любом наших симпатиях, антипатиях, при разных взглядах, при разных, может быть, гражданских позициях на происходящие события в нашей стране или ее на границах, тем не менее, мы, как христиане, должны молиться о прекращении мятежа. Мы хорошо должны учить историю, хорошо должны знать, что происходит, когда происходит мятеж. 100 лет назад, почти, в 1917 году был мятеж. И мы знаем, чем закончился этот мятеж. Очень большой революцией, гражданской войной, потерей территорий, кровопролитием, междоусобицей, разрушением экономики и так далее, и так далее. Любой мятеж, любая революция заканчивается всегда этим. Поэтому человек, который идет на революцию, должен хорошо изучить уроки истории. А историю надо учить. Какими бы благими намерениями, какой бы борьбой за справедливость или за честные выборы не были бы вызваны вот эти мятежи, чаще всего они приводят глобальным катастрофам в этой стране, в этом обществе. Мятежи, которые произошли в 2014 году у наших соседей, мы знаем, к чему они привели. 9 лет прошло, и уже можно вполне так себе, не гадая, сказать, к чему они приводят. К тому же самому, практически к чему привели мятежи в 1917 году. Все мы это знаем. Можно с уверенностью сказать, что такие же мятежи, в каком бы в 23-м году, в 24-м они не начинались, они тоже очень опасны своими последствиями, которые происходят. Поэтому мы молимся, во-вторых, о прекращении мятежа. И третье, мы молимся сегодня о даровании особой мудрости правителям, которые облечены властью, которую Бог дал или допустил их к власти. Кто-то называет их власть придержащими, но они сегодня у власти. Они сегодня несут эту всю полноту ответственности перед народом и перед Богом за то, что происходит сегодня в мире и в обществе. Чтобы Бог им даровал особую мудрость прийти к решению этого конфликта, к решению этого мятежа, для того, чтобы бескровно решились вот эти все возникшие напряжения и вот эти претензии друг к другу. Пусть Господь даст этой мудрости. Этой мудростью обладал Соломон, например, который мог так решать вопросы без войн. Соломон, вы знаете, не воевал, но он владел очень многим. Он решал так вопросы, даже конфликт, казалось бы, между двух женщин со слабой социальной позицией, которые пришли делить ребенка. И то он мог этот конфликт, казалось бы, близкий, кровный такой конфликт. И то он мог разрешить очень быстро. А вот его сын Роваам уже не смог. Когда возник у него конфликт, когда к нему возник мятеж, и пришел Ирова для того, чтобы возник какая-нибудь претензия. Он советовался с молодыми, советовался со старыми, но потом выбрал все-таки силовое решение данной ситуации. И мы знаем, что это кончилось чрезвычайно печально для народа израильского. 10 колен отошли, а там два с половиной, может, колена где-то осталось за Иудеей. И вот эти постоянные войны и конфронтации между этими двумя частями одного народа. Мы должны молиться сегодня о том, чтобы Бог даровал особой мудрости, Божьей мудрости правителям. Потому что этой мудрости не учат в академиях генштаба, этой мудрости не учат в институтах, университетах. Божья мудрость, она даруется только Богом, Духом Святым, по молитве верующих. Вот об этом мы сегодня и помолимся. Помолимся о мире в городе, в регионе. Мы помолимся о прекращении мятежа и особой мудрости, которую бы Бог дал сегодня всем, кто участвует. Люди в погонах, люди, облеченные властью, чтобы они нашли вот это, знаете, называют в истории Соломоново решение для вот этого конфликта. И об этом сегодня мы помолимся. Аминь.